Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас. Сетка нашего вещания в эти дни изменена. И вместо проекта «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад мы предлагаем другой архивный проект «Золотой запас свободы». Музыкальная заставка «Песенка о свободе» на стихи Иосифа Бродского 65 года. Композитор и исполнитель Елена Якубович.
Ах, свобода, ах, свобода, ты пятое время года. Ты листик на ветке ели, ты восьмой день недели. Ах, свобода, ах, свобода, у меня одна забота. Почему на свете нет завода, где бы делалась свобода? Даже если, как считал ученый, ее делают из буквы черной, не хватает нам бумаги белой, нет свободы, как ее не делай.
Золотой запас свободы. Сегодня передача, посвященная 5-му году существования нашей станции, которая все 50-е называлась «Освобождение». В начале 2000-х станции исполнялось полвека, и наш цикл был назван «Полвека в эфире». Сегодня передача, посвященная 57-му году. Микрофонов в Праге Иван Толстой. Мы продолжаем наш исторический цикл, посвященный 50-летию Радио Свобода. От первых позывных на заре нашего существования в Мюнхене до сегодняшних передач из Праги, Нью-Йорка и Москвы. Пятьдесят седьмой год. У нашего микрофона Анжелика Балабанова, порвавшая с Лениным в начале 20-х. Учительница Оксана Косенкина, прыгнувшая из окна советского консульства в Нью-Йорке. Художник Мстислав Добужинский. Интервью за 2 дня до смерти. Новые песни Леонида Пылаева.
Любимый город друга вспоминает и видит сны о палачах родной страны.
Полвека в эфире. Год 57-й. После рекламы. Радио «Свобода». Полвека в эфире. Иван Толстой. Каждый год мировой истории от смерти Сталина и до наших дней устами Радио Свобода. На нашем календаре сегодня год 57-й. Непрочитанная история. Такое заглавие напрашивается, когда слушаешь архивные пленки, сохранившиеся от 57-го. У архивистов есть любимое слово, профессиональный глагол «отложиться». На такую-то тему в архиве отложились такие-то материалы. Вот и послушаем, что отложилось у нас.
Говорит радиостанция «Освобождение». А теперь у нашего микрофона Иван Иванович Октябрев.
Дорогие советские граждане, в начале этого месяца, а именно 3 февраля, «Комсомольская правда» сделала новое научное открытие. Она пришла к выводу, что балбесы и дураки во всех странах одинаковы. Это открытие «Комсомольская правда» сделала в связи с тем, что вопрос о паршивцах, дураках и балбесах у нас за последнее время поднялся на должную высоту. Иначе, конечно, и быть не может. Раз коммунизм движется вперед, значит и балбесы не должны плестись в хвосте. Тем более, что наши отечественные дураки и паршивцы воспитываются на базе коллективного руководства. «Комсомольская правда» рассказывает, как один английский турист побывал в Советском Союзе и потом написал у себя в Англии научный труд о советских балбесах. Возникает вопрос. Как по первому взгляду можно узнать балбеса, скажем, в трамвае или метро? Оказывается, очень просто. Если, скажем, на молодом гражданине надет сверхмодный пиджак, сверхузкие и сверхкороткие брюки, да к тому же у него длинные волосы и галстук, как северное сияние, то это и есть балбес. Или, как у нас тоже принято называть, стиляга. Стиляги у нас за последний отчетный период до того распоясались, что даже на улицах пристают к иностранным туристам, чтобы те им по дешевке заграничные рубашки или носки продали. Возникает, стало быть, соцсоревнование с нашим гумовским ширпотребом, а это явно нарушает темпы строительства. Я лично в течение целого прошлого года наблюдал за нашими балбесами, читая частенько о них в той же «Комсомольской правде». И у меня тоже возникло научное открытие о балбесах. Дело в том, что подавляющее большинство наших стиляг имеют родителей. Родители, в свою очередь, имеют у себя в руках партийные билеты и частенько даже министерские портфели. Я уже не говорю о такой мелочи, как деньги. Был бы партийный билет, да тепленькое местечко, а деньги найдутся. Английский турист прямо пишет, что он видел на одном из стиляг прекрасный костюм, купленный в лучшем магазине Лондона. Спрашивается, мог какой-нибудь токарь шарика-подшипника в выходной день в Лондон прокатиться, чтобы себе костюмчик приобрести? По-моему, нет. Значит, токарь и стилягой не может быть. Значит, токарь и в балбеса не пробьется. Он так всю жизнь и будет щеголять в спортивных тапочках и в косоворотке. Вот поэтому я и говорю. Раз «Комсомольская правда» выдвинула лозунг «Балбесы всех стран, соединяйтесь», значит, так и должно быть. Наше дело маленькое. Мы с ними объединяться не будем. Мы народ трудовой. Не пропадем.
Пока Иван Иванович Октябрев отечественных дураков высмеивает, в эмиграции все еще живы фигуры, относящиеся к советской власти без тени улыбки. В 1957 году были еще живы многие участники революции, знавшие большевистских вождей не понаслышке. Репортаж из Вены. Здесь проходит конгресс социалистического интернационала. У нашего микрофона одна из основательниц Коминтерна, первый главный секретарь исполкома Коминтерна Анжелика Балабанова. Пленка, увы, в плохом состоянии.
Госпожа Балабанова, вы были хорошо знакомы с Владимиром Ильичем Лениным. Когда вы впервые с ним встретились?
Это было еще до первой русской революции, до революции 5-го года в Швейцарии. Владимир Ильич читал рефераты среди русских эмигрантов в Швейцарии и выступал в бюро Второго интернационала, членом которого была я.
И позже, уже в Москве, после октября, вы продолжали работать вместе с Владимиром Ильичем Лениным в Коминтерне.
Да, конечно, в Коминтерне и в России вообще. До 21-го года, когда я уехала из России. Я порвала всякую связь с коммунистическим интернационалом из-за разногласий с практикой тогдашних руководителей Российской коммунистической партии. Главным образом из-за методов, которыми они пользовались как в коммунистическом интернационале, так и в самой России. И в их внутренней политике. И Владимир Ильич был сторонником принципа «цель оправдывает средства». Поэтому он позволял и даже хотел, чтобы применяли ложь, клевету, а затем впоследствии и насилие по отношению к тем, кто не соглашался с ним. Вот вы, русские граждане, хотите свободы, той самой свободы, которой добиваемся мы, собравшись теперь в Вене на интернациональном конгрессе и говорящие, и борящиеся от имени многих миллионов во всем мире, если вы этой свободы и этого равенства действительно добиваетесь, вы должны добиться демократии в своей стране. Вы не должны разрешать, чтобы во имя русского народа над другими народами творилось насилие, как теперь во тех странах, которые переносят иго советского большевизма. Вспомните, что происходит теперь в Венгрии. Это с помощью того русского народа, который боролся за свободу.
Анжелика Балабанова. Одна из забытых судеб. Одна из непрочитанных историй. Полвека в эфире. Год 57-й. Заметные и серьезные послабления кое-где в соцлагере происходят. Радио «Освобождение» знакомит с польским опытом.
Говорит радиостанция «Освобождение». Демократизация в Польше касается всех областей жизни страны. Но сильнее всего, пожалуй, она чувствуется в области свободы слова и информации. Следует отметить, что и в прошлом польская интеллигенция никогда целиком не подчинялась нажиму со стороны диктатуры. В сталинский период многие писатели и ученые предпочитали молчать, чем писать по указке свыше. Что касается информации, то в то время весь народ слушал радиопередачи, шедшие с Запада. Теперь настало время, когда народ Польши начинает пожинать плоды своего упорного сопротивления.
Окончилось глушение иностранных радиопередач. Как мы уже сообщали, общественное мнение в стране давно уже требовало этого мероприятия. Во время восстания в Познани в июне 56 года рабочие разрушили радиостанцию, занимавшуюся глушением. В польском парламенте раздались голоса депутатов, указывающих, что десятки миллионов злотых, которые уходили ежегодно на глушение, можно было бы использовать более конструктивно. В октябре прошлого года ученые, студенты и рабочие потребовали от партии и правительства прекратить глушение. В начале декабря молодежь разрушила глушительный центр в городе Бытгощ. Другие передатчики, занимавшиеся глушением, прекратили свою деятельность по собственному почину. Наконец, 24 января генеральный директор Министерства связи сообщил официально, что глушительные установки прекращают свою деятельность и передаются народу для использования в других целях. 52 коротковолновых передатчика были переданы в распоряжение польского радиовещания. Сотни других перешли в ведомство военно-морских и военно-воздушных сил или были переданы клубам радиолюбителей. 11 средневолновых передатчиков перешли в руки местных радиоцентров. Здания, в которых размещались станции глушения, перешли теперь в собственность различных хозяйственных, социальных и медицинских учреждений. Так прекратили свое существование станции глушения, продукт и символ коммунистической борьбы против свободы мыслей и информации.
Еще одна история. Еще одна истерзанная советская жизнь, вокруг которой в московских газетах было в свое время множество спекуляций. Оксана Косенкина.
9 лет тому назад, 12 августа 1948 года, в Нью-Йорке произошел случай, потрясший весь мир. Советская учительница Оксана Косенкина, 52 лет, выбросилась из окна третьего этажа советского консульства. С переломами ног и рук и тяжелыми увечьями Оксана Косенкина чудом осталась жива. Весь мир тогда заговорил. Что же это за режим в Советском Союзе, если человек предпочитает смерть возвращению на родину? А случилось все это так. Оксана Косенькина 2 года работала учительницей советской школы в Нью-Йорке для детей советских служащих. Перед своим выездом из Советского Союза она скрыла, что ее муж погиб в НКВД. Видимо, это открылось, и Косенькину хотели отправить в Советский Союз. Она попросила убежище у американских властей. Просьба ее была удовлетворена. Но советский консул Ломакин уговорил Косенькину вернуться в консульство, заверив ее, что ей ничего не грозит. Как только Косенькина пришла в здание консульства, ее арестовали. Консул Ломакин, ныне один из работников Центрального аппарата Комитета госбезопасности, стал ее допрашивать по известным методам НКВД. Обманутая женщина в отчаянии выбросилась в окно с 3-го этажа. Стараниями и уходом американских врачей Оксану Косенькину удалось спасти. Но через 6 лет она стала хворать и последние 3 года провела в санатории. На днях 21 августа Оксана Косенькина получила американское гражданство. В связи с этим с ней беседовал сотрудник радиостанции «Освобождение», проживающий в Соединенных Штатах Америки. Прослушайте отрывок из этой беседы.
Говорит Оксана Степановна Косенкина, бывшая учительница. Я обращаюсь к русским, украинцам, ко всем национальностям России, ко всем матерям, женам, сестрам, мужьям, братьям, ко всем детям, чтобы вы подумали на сегодня, как устроить жизнь, чтобы быть счастливым. Действуйте. Я советую вашему правительству, чтобы они остановились от той тирании, которую они сеют, от того беспокойства, которое они приготовляют всему миру. Действуйте. Старайтесь всячески остановить их. Я верю, русский народ никогда не утерял веру. Да благословит вас Бог.
Возвращение из Восточной Германии на родину – тема радиорассказа «Служили 2 друга в нашем полку» Леонида Пылаева.
Говорит радиостанция «Освобождение». Передаем радиорассказ Леонида Пылаева. «Служили 2 друга в нашем полку». Это было в Восточном Берлине. И не так уж давно.
Служили 2 друга в нашем полку, пой песню, пой. И если один из друзей грустил, смеялся и пел другой. И часто ссорились эти друзья, пой песню, пой. И если один говорил из них да, нет, говорил другой.
Дежурный по батальону Эмского стрелкового полка лейтенант Петров слушает.
Но весь рассказ Леонида Пылаева мы по понятным причинам дать не можем. Возьмем из него только музыкальные номера. Звуки времени, тембры голосов, речевую краску.
Товарищ лейтенант, разбудите сержанта Патрашина, пусть приготовит машину. Я должен срочно ехать.
Слушаюсь приготовить машину, товарищ майор.
Через реки, горы и долины, сквозь пургу, огонь и черный дым, мы вели машины, объезжая мины, по путям, дорогам фронтовым. Эх, путь дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая, помирать нам рановато.
Что, испугался?
Да я к твоим штучкам давно привык. Ты же меня издали узнал.
Откуда издали? Я тебя узнал за 3 секунды до того, как мой шофер приготовился тебя раздавить. Ну куда?
Да вот здесь в 3 шагах ресторанчик. Пошли.
Подождешь меня, Петро? Я скоро, 2 часа.
Слушаюсь, товарищ майор.
Ну вот, сели. Здесь удобно и никого нету. Фрайляйн Биттер.
Schönen guten Abend, meine Herren. Was darf sein?
По хорошей стопке и что-нибудь закусить, понятно?
Entschuldigung, ich verstehe Sie nicht.
Fräulein, bitte, zwei Doppel Schnaps и belegte Brot.
Sofort.
И bitte, радио немножко капут machen, потише, радио.
Leise machen, natürlich, natürlich.
И когда эти немцы научатся по-русски говорить, Вася, а?
Когда-нибудь научатся.
Друзья сидят в ресторане и вспоминают боевые дни.
Старший лейтенант Лошев, приготовьте взвод к атаке!
Старший лейтенант Сукачев, приготовьте взвод к атаке!
На прощание сына мать поцеловала, на прощание мужа обняла жена.
Долго не сходила с мостика вокзала, взглядом провожала милого она.
После войны на гражданке друзей разлучают бюрократические обстоятельства. Поет Леонид Пылаев.
В Алтайский край товарищ уезжает, родные ветры вслед за ним летят. Любимый город в синий дым Китая, знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд. Любимый город в синий дым Китая, знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд. В хрущевских землях юность пропадает, не зная сна, не зная тишины. Любимый город друга вспоминает и видит сны о палачах родной страны. Любимый город друга вспоминает и видит сны о палачах родной страны.
Полвека в эфире. Реклама.
3, 2, 1, 0, Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Полвека в эфире. У микрофона Иван Толстой. Каждый год мировой истории устами радио «Свобода». На нашем календаре год 57-й. Его основные события. Наш хроникер Владимир Тольц.
В Советском Союзе реабилитированы некоторые народы, депортированные Сталином во время войны. Чеченцы, ингуши, балкарцы, карачаевцы и калмыки. Им разрешено возвращаться на историческую родину. Советский Союз, по словам Никиты Хрущева, должен за 4 года догнать и перегнать Америку по производству мяса, молока и масла. Пленум ЦК утверждает Хрущева на посту первого секретаря и осуждает фракционную деятельность антипартийной группы. Молотов, Маленков, Каганович и примкнувший к ним Шипилов исключены из президиума и из ЦК. Министром иностранных дел СССР назначается Андрей Громыко. На этом посту ему предстоит пробыть 27 лет. Советский Союз и Польша подписывают соглашение, по которому советские граждане, родившиеся перед войной на территории, входившей в состав Польши, могут покинуть страну. Этим правом в ближайшие годы воспользуются тысячи советских людей. Германское посольство в Москве получает около 100 тысяч прошений от этнических немцев, желающих переехать в Западную Германию. В Соединенные Штаты въезжает 4657 иммигрантов из Советского Союза. В ленинградской гостинице «Астория» умирает артист Александр Вертинский. В Москве проходит фестиваль молодежи и студентов. Советский Союз запускает в космос первый спутник. Его диаметр 55 сантиметров, вес 83 килограмма. В Нью-Йорке арестован советский разведчик Рудольф Абель. Леонард Бернстайн создает мюзикл «Вестсайдская история». Дэвид Лин снимает фильм «Мост через реку Квай». В Мюнхене выходит «Лебединый стан» Марины Цветаевой. В Нью-Йорке роман Владимира Набокова «Пнин». Политическим бестселлером года становится «Новый класс» Милована Джиласа. Роман Джека Керуака «На дороге» кладет начало движению битников. Нобелевская премия по литературе присуждается Альберу Камю. Умирают скульптор Константин Бранкузи, киноактер Хамфри Богарт, адвокат и общественный деятель Василий Маклаков, писатели Марк Алданов, Алексей Ремезов и Дон Аминада. Один из главных музыкальных хитов года – песня Пола Анки «Дайана».
В исполнении Пола Анки. Непрочитанная история. Что отложилось в архиве за 57 год? Отложилась целая панорама голосов эмигрантов первой волны. Литературные критики, композиторы, художники, изобретатели, романисты. Какая-то архаика голоса объединяет их всех. Вымершая фонетика. У микрофона в Париже Борис Зайцев.
Говорит Борис Зайцев. Бывают в истории времена, когда порядок вещей становится неестественным, противоречит законам человеческой природы и просто здравому смыслу. Именно такое время переживает сейчас Россия. Возьмем литературную жизнь. Говорю об этом потому, что всю жизнь посвятил именно литературному труду. Этот вопрос мне особенно близок. Так вот, о литературе. Что может быть более нелепого, чем то, что какой-то партийный сановник, все равно какой, вдруг начинает объяснять советским писателям, как и что следует писать? Это в свое время объяснял Жданов, теперь поручили Шепилову. По партийным законам сомнений иметь не полагается. Жданов, вероятно, и Толстому стал бы объяснять, как надо писать «Войну и мир», а Пушкину, как должен быть построен с точки зрения идеологической выдержанности «Медный всадник» или «Борис Годунов». Но вот прошло без малого 40 лет коммунистического режима, и ни одного чисто марксистского гения не появилось. Если есть хорошие писатели, то они плохие марксисты. А если хорошие марксисты, то плохие писатели. И это потому, что между марксизмом и литературой ничего общего нет. Это вещи резко различные по природе. Есть непреложные истины, которые можно заглушить на некоторое время. Но сделать так, чтобы они перестали быть истинными, нельзя. Этого не в силах сделать никакая власть, как бы она ни называлась. И одна из этих основных истин – это та, что искусство неотделимо от свободы.
Голос поэта и композитора, эмигранта первой волны Владимира Дукельского, Вернона Дюка, уже знаком по передачам исторического цикла. В 1957-м он вел рубрику «Русские за границей».
«Наши люди за рубежом». Петрушка в Ковенгардене. На днях в Ковенгардене состоялось первое представление «Петрушки» балета Стравинского в новой постановке. Ковенгарден – оперный театр в Лондоне. Он существует более 200 лет, с 1732 года. Там ставятся преимущественно классические оперы. Постановка «Петрушки» в Ковенгардене произвела сенсацию. Зрительный зал театра на 2000 мест был переполнен. Дирижировал выдающийся английский дирижер сэр Малком Сарджент. В числе исполнителей знаменитая балерина Маго Фонтейн. Декорации и костюмы известного русского художника Александра Бенуа, живущего в Париже. И постановка русского режиссера Сергея Григорьева. Портреты Стравинского, Бенуа и Григорьева появились во многих лондонских газетах. Постановка «Петрушки» в Ковенгардене – триумф русского искусства.
Инженер Владимир Кузьмич Зворыкин, как известно, перед войной изобрел телевизор. В 1957 году он по-прежнему полон идей. Зворыкина также представляет Владимир Дукельский.
На днях в Нью-Йорке состоялась конференция, посвященная вопросам медицины. На конференцию съехались не только врачи, но биологи, биофизики, биохимики. В зале, где собрались ученые, был поставлен телевизор, на экране которого показывались цветные изображения. У телевизора стоял высокий и широкоплечий человек в очках. Из-под очков на публику смотрели слегка прищуренные, острые, пытливые глаза. По-английски, но с русским акцентом он сказал.
Мы не специалисты в области биологии. Мы инженеры. Наша специальность – электроника. Мы знаем, что нами сконструирован инструмент, посредством которого в области электроники можно делать то, что до сих пор казалось невозможным. Вам, научно-исследовательским работникам биологии и медицины, предстоит определить, насколько этот инструмент полезен в медицине. Если у вас есть вопросы, я постараюсь на них ответить.
Так профессор Владимир Зворыкин говорил на конференции деятелей медицинской науки, состоявшейся в Нью-Йорке 27 мая. В этот день он продемонстрировал свое новое изобретение – ультрафиолетовый телевизионный микроскоп, передающий цветные изображения. При помощи этого инструмента человек впервые в истории медицины получает возможность видеть на экране в подлинных красках то, что происходит в клеточках его тела. Ученые на конференции единодушно заявили, что микроскоп Зворыкина открывает новые перспективы как в медицине, так и в биологии. Журнал Saturday Review в номере от 1 июня пишет.
Невооруженным глазом нельзя видеть ту пропасть, которая разделяет живые и мертвые клеточки тела. Направляя ультрафиолетовые, недоступные зрению лучи в особые линзы, а затем подбирая цвета к различным сегментам невидимого спектра, инструмент профессора Зворыкина позволяет наблюдать тайну жизни, не нарушая непрерывных перемен в ней совершающихся.
Давайте познакомимся с изобретателем. Владимир Кузьмич Зворыкин родом из Мурома. Скоро, 30 июля, он будет праздновать день рождения. Ему исполнится 68 лет. Незадолго до Первой мировой войны он окончил Петербургский технологический институт. Там он занимался в лаборатории профессора Бориса Розинга, который еще в 1910 году работал над изобретением телевизионной трубки. Потом Зворыкин продолжал образование в знаменитом Collège de France в Париже. После октября 1917 года не вернулся на родину. В 1919 году Владимир Кузьмич переехал в Америку. Там он продолжил работу в области радиотехники и телевидения. В 1923 году в городе Питтсбурге профессор Зворыкин устроил первое телевизионное представление для служащих фирмы Вестингауза. С тех пор он сделал множество изобретений в области электроники. Так, например, в 1940 году был введен в практику его электронный микроскоп. Новый, 1957 год, радиотелевизионная компания RCA начала с того, что 1 января объявила: в Национальном институте здоровья применяется по методу Зворыкина телевизор для наблюдения за здоровыми клетками и клетками раковых опухолей. Полтора месяца тому назад профессор Зворыкин продемонстрировал пилюлю радиопередатчик, о которой уже сообщалось по радиостанции «Освобождение».
На волнах радио «Свобода» передача «Полвека в эфире». У микрофона Иван Толстой. Год 57-й. Когда нью-йоркский корреспондент нашего радио Борис Оршанский отправился брать интервью знаменитого мир-искусника Мстислава Добужинского, никто не мог предположить, что это будет последнее интервью престарелого художника.
Последним моим «прости», так сказать, Петербургу, это были мои иллюстрации к «Белым ночам» Достоевского, куда я вложил всю мою любовь к Петербургу. Самой значительной работой после отъезда были иллюстрации к Евгению Онегину для английского издания 1936 года, которое было затем переиздано в Париже по-русски с дополнительными рисунками. К сожалению, английская книга через 10 лет после того, как она была напечатана, была очень неудачно перепечатана государственным издательством, причем без моего ведома, и это было предметом моего большого огорчения.
Вы имеете в виду в Советском Союзе?
Да.
Как вы к этому относитесь? Был ли контакт с вами со стороны советского издательства?
Был запрос из государственного издательства относительно моих иллюстраций. Их видел Алексей Толстой в свое время, и он об этом сообщил. Но когда я спросил, как я могу осуществить это, и вообще, какие это будут условия, и могу ли я получить обратно мои оригиналы иллюстраций, никакого ответа не последовало.
Знаете ли вы советское художественное искусство, современное?
Да, я знаю по репродукциям. И потом я 2-3 постановки видел недавно на гастролях балета Большого театра в Лондоне.
57-й год. В Милане на итальянском языке выходит книга, которой суждено прославиться на весь мир и завоевать своему автору Нобелевскую премию. «Доктор Живаго». В 57-м о премии еще никто не помышляет. Еще никто не видел русского текста. С комментариями из Мюнхена эмигрант первой волны Владимир Вейдле.
Я собирался продолжить сегодня мои размышления о понятиях идеологии, философии, мировоззрения, религии, но случилось нечто, что заставляет меня отложить все это до следующего раза. вышел роман Пастернака «Доктор Живаго». Толстая книга, больше чем 600 страниц. Я купил ее, выписал из Италии. Стал читать и уже не смог больше ни оторваться от нее, ни думать о чем-либо другом. Как это всегда бывает, или, по крайней мере, как это всегда бывает со мной, все мои размышления, поневоле отвлеченные, отступили на второй план, рядом с тем непосредственным духовным опытом, который дарит читателю всякое настоящее, то есть проникнутое подлинной поэзией, подлинным искусством книга. Такие книги всегда и везде редки, а в наше время на русском языке их и совсем мало. Впрочем, и «Доктор Живаго» ведь я читал не по-русски, а по-итальянски. Читал, точно глядя сквозь запотелое стекло на что-то расстилающееся за окном, невиданное, новое, потому что переплавленное в творческом огне, и все же близкое, свое, сквозь чужеземную пелену от первого до последнего слова, русское и родное. Такое чтение вместе с радостью было и мучением. Итальянский перевод добросовестен и в меру возможного точен. Вчитываясь в него, сплошь и рядом угадываешь русскую фразу, русский склад речи, а затем и характерные для Пастернака слова, ритмы, интонации, но угадываешь приблизительно, без гарантии, что угадал верно. И как не вслушиваешься, самой музыки все же не слышишь, хоть и убеждаешься все больше, что подлинник ею полон и что качество ее самое высокое. Читая «Доктора Живаго», я не знал, чем больше восхищаться глубокой человечностью всего повествования, где люди не делятся на белых и черных, где не абстрактные формулы судят жизнь, а жизнь осуждает все формулы и все абстракции. Или же угадываемой сквозь перевод силой и точностью языка, чуждого теперь всяким внешним эффектам, но благодаря которому все, о чем говорится, как раз и становится для нас незабываемо живым.
Представление о том, что культуру на радио «Освобождение» освещали только бывшие, было бы неправильным. Вот как в 57-м представлялся сотрудником нашего радио разговор в компании советской молодежи. Например, в Москве.
Говорит радиостанция «Освобождение». Начинаем нашу передачу для молодежи. «Свежие голоса».
Что у нас сегодня на очереди? Какие текущие вопросы?
Есть свежая музыка.
Классика?
Или что-нибудь пожарче?
И то, и другое. На любителя. Вот слышали вы о Вивальди? Был такой итальянец в начале 18 века. Придворный органист или капельмейстер или что-то в этом роде. Так у этого выразителя, как это говорится, феодально-крепостнических настроений, отживающей свой век аристократии. Так вот, у него столько жизнерадостности, столько оптимизма, сколько нашим социал-реалистам и во сне не снилось. Вот послушайте.
Вот интересно. Очень нравится.
И откуда у них у стариков столько смелости да свежести?
А что о нем в Большой Советской сказано? Посмотрим, а?
Посмотрим. Вибрация, вибропрессовальный станок, вивисекция.
Нет, нет, это ты уж в 20 век заехал. Вивисекция – это что-то вроде соцреализма. Вивальди раньше.
Да, вот он. Вивальди Амадео. Демократическая по характеру музыка. Смотри, пожалуйста, что сказано. Демократическая по характеру музыка Вивальди полна жизненной силы, динамики, экспрессии. Демократическая, а?
Как же демократическая, когда он в феодальные времена жил?
А ты говорил, что у тебя что-то пожарче Вивальди есть.
Да, у одного американского туриста выменил пластинку. Бразильянский джаз. Мамбо Бразилеро. Вот послушайте.
Я понимаю. Об этом в Большой Советской ничего не сказано.
Не сказано и еще долго не будет сказано. Но и мы не можем представить 57-й во всех его главных событиях. В нашем архиве сохранились далеко не все записи. И очень жаль, что ни Всемирный фестиваль молодежи и студентов, ни запуск первого в мире советского спутника мы не можем представить соответствующими передачами. А их, конечно же, было множество. Но не отложились. И только грустный звук нашей музыкальной заставки напоминает мне, по крайней мере, о лучистом шаре, обреченном удаляться в никуда.
Говорит радиостанция «Освобождение».
На волнах радио «Свобода» вы слушали передачу «Полвека в эфире. Послевоенная история устами нашего радио». На календаре был год 57-й. Режиссер Наталья Белова подготовил и вел передачу Иван Толстой. Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Сергей Синицкий.
Середина лихих 90-х в России. Доллар стоит аж 5 500 рублей. Под стать такому обменному курсу и наличные в стране. Народ, ворча, расплачивается в магазинах купюрами аж в 500 000 рублей. Да, позже с них спишут 3 нуля, в которые уже по счету денежной реформе за последние 10 лет. Вот почему в ней сомневались даже сами власти.
Хотя, честно говоря, особого смысла в такой операции не вижу, за исключением, может быть, чисто психологического комфорта для определенной части населения, которая привыкла, что цены должны быть в рублях и в копейках.
Но все это случится позже, в 98-м, а пока страну сотрясают не только инфляция в 130%, как в 95-м, но и скандалы громче некуда. Еще бы, ведь начался великий передел собственности. Лучшего из того, что было тогда у государства. Владельцами заводов, газет, пароходов становились те, кто сегодня входят в российские списки журнала Forbes. Но желающих-то было гораздо больше.
Происходит перераспределение огромных кусков национальной собственности, которые переходят в частные руки. И, естественно, очень многие хотят приобщиться к этому весьма прибыльному процессу. Но, судя по тому, как многие правительственные чиновники стали грудью на защиту именно этого варианта, именно той компании, которая оказалась покупателем, закрадывается серьезное подозрение, что это было сделано не совсем бескорыстно.
Чем не история с панамским досье образца 2016-го? Ну да ладно, это все там, наверху. А народу впервые лет так за 70 разрешили, например, свободно покупать золото в слитках. И что, покупали? Хотя очередей, конечно, не было.
Все-таки это как-то заманчиво. Впервые в России продается золото в слитках, как бы уберечь деньги от инфляции.
Самым
популярным был слиток в 20 грамм золота. Самый распространенный вид оплаты в России на сегодня – это наличность.
Или, скажем, другая российская новация – совместить оба главных налога на потребление – и НДС, и налог с продаж. Во всем мире применяют какой-то один, либо-либо. Скажем, в Европе – НДС, а в США или Японии – налог с продаж. Но мы и здесь оказались впереди планеты всей. Ну, почти всей, если точнее. Хорошо еще, что ненадолго.
Эти два налога не должны существовать в нормальной налоговой системе одновременно. Большинство государств идет именно по этому пути.
Правда, и сегодня нет-нет, да и вспоминают о том эксперименте, а не вернуть ли. Но тогда экономическая история страны катилась вперед, напоминая ей и о том, что глобализация – это не только когда тебе доступен любой импортный товар или тайный счет в заморском офшоре. Это еще и уязвимость к внешним шокам, если экономика по сути своей к ним явно не готова, что и подтвердилось в 97-м, когда в мире разразился азиатский финансовый кризис.
То есть в поисках исключительно высоких доходов западные финансовые учреждения идут в развивающиеся страны в среду с колоссальными непредвиденными рисками. Там, в свою очередь, радуясь тому, что идет капитал, начинают эти риски увеличивать и занимать или продавать какие-то ценные бумаги. А потом, когда это неизбежно обваливается, никто не хочет платить за этот риск.
Но это были еще цветочки. Настоящий-то шок ожидал Россию через год. Азиатский кризис оказался лишь увертюрой к нему. Наступил август 98-го. Лопнувшие банки, тысячи компаний и предприятий, в одночасье ставшие банкротами. Курс рубля, рухнувший в 3 раза всего за один квартал.
По мере того, как инвесторы изымают свои капиталы с российского фондового и валютного рынков, резервы Центрального банка России сокращаются на 1 миллиард долларов в неделю. И, соответственно, нарастают сомнения в его способности удержать рубль от девальвации.
И в российском современном лексиконе прочно утвердилось новое понятие – дефолт государства. Ну, а о мировых финансовых рынках тогда в России думали меньше всего. Ведь, как обычно, и в любой стране расплачивались за очередной кризис простые граждане и только что поверившие в свой завтрашний день предприниматели.
Насколько я помню, по улице бегали люди с выпученными глазами, и каждый день цены увеличивались 2 раза, примерно. Крупы, сахар, такие продукты первой необходимости.
Это было ощущение такой приближающейся грозы. Большого, мрачного, мощного, на что ты повлиять не можешь, и чувство незащищенности.
Правда, гроза эта надвигалась на Россию уже давно и на глазах у всех. Нефть, основа ее благополучия, надежа и опора, уже не первый год дешевела. И на пике тогдашнего падения, в декабре 98-го, она стоила всего $10 за баррель. Это вам даже не нынешние 40-50, которые, как многим сегодня кажется, сотрясают все и вся устои. Впрочем, уже через год нефть подорожала тогда почти в 3 раза. И экономика России постепенно возвращалась к росту, который сегодня кажется ну просто невероятным. Впрочем, это была уже совсем другая страница новейшей российской истории и при совсем другой власти.
Сергей Синицкий. «Золотой запас свободы». В качестве музыкальной заставки этого цикла звучала «Песенка о свободе» на стихи Иосифа Бродского 65 года. Музыка и исполнение Елены Якубович. Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».